Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Леонид Утесов в «Поверх барьеров».
Накрути граммофон!
Вы услышите редкую запись 1981 года, сделанную на Утесовском вечере в Москве.
Вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха.
Запись вечера с Леонидом Утесовым и его друзьями минут через 25. Ну, начнем с других тем. You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life. В разделе «Наши современники» 20-летние москвичи рассказывают о своем досуге.
Добрый день, меня зовут Маша Кузина. Я студентка второго курса МИСИС, учусь в коммерции. В клубы я хожу с четверга по субботу, а бывает и по воскресенье, по понедельник. Мы с девочками встречаемся. Сначала мы проводим время в суши, после этого мы едем в какой-нибудь клуб. И вот так хочу рассказать историю, которая случилась 2 года назад. Как обычно, в пятницу мы с девочками собрались поехать в клуб. В этот раз мы решили поднять планку и попробовать клуб на уровень выше. Но в этот клуб, к сожалению, можно было попасть только через знакомых, либо по вип-карточке, чего у нас не было. Мы, недолго думая, решили, что нужно познакомиться с людьми, соответственно, которые имеют эти карточки. И вот нам несказанно повезло. Мы подъехали на такси и увидели около входа 4 молодых людей, которые курили. Они собирались заходить в клуб, но, видимо, решали какую-то проблему, потому что они стояли в машине. Одеты они были очень даже прилично, по уровню клуба. Мы решили познакомиться с ними. Одна из наших подруг, самая смелая, дошла к ребятам, познакомилась с ними 2 минуты, затем позвала нас. Я немножко сомневалась, потому что они показались мне подозрительными. Один из них был лысый, такое впечатление, что он только вышел из тюрьмы. Хотя он был одет очень даже дорого, но все же его внешность была сомнительна. Да, и вот мы подошли познакомиться с ребятами, распределились по парам и пошли к фейсу. И тут произошло событие, которое совершенно не ожидала, и оно совершенно не планировалось. Нас не пускают в клуб, то есть этих молодых людей тоже не пустили. К нашему удивлению. Мы, конечно, очень расстроились, разочаровались. Получается, знакомство было лишним, потому что сами молодые люди были не особыми красавцами, чтобы с ними знакомиться. Но пришлось обстоятельствам. И тут мы в мягкой форме решили от них, как бы сказать, отвязаться. Но не получилось. Первая попытка оказалась неудачной. Они пошли за нами, начали просить, чтобы мы сели к ним в машину и поехали в следующий клуб. Но мы отказались. Но, опять же, подруга Светочка, она была у нас очень настойчивая. Вот, сорвиголова, можно сказать. Она начала нас настоятельно уговаривать, чтобы мы сели в машину и поехали дальше, потому что другого выхода у нас не было. Вот, деньги на такси у нас закончились. На улице был дождь, мы были все в туфлях, в платьях. И, ничего не оставалось, как сесть в машину. Машину этих парней было 2, и мы решили распределиться по 2, соответственно, по симпатиям. Мы сели в машины, они поехали прямо, и потом водитель позвонил с какому-то другу. Мы сначала не поняли, а потом стало очевидно, что он разговаривает с парнем, который в соседней машине, где едут наши подруги. Они начали смеяться, и мы потом заметили, что машина его друга едет рядом с нами, прямо на уровне. Они смотрят друг друга, раскрыли стекла, начали смеяться и обгонять друг друга. Скорость постепенно начала прибавляться, нас это пугало. Но, тем не менее, мы думали, развлекаются, наверное, они хорошие водители, все будет хорошо. Затем я решила сделать замечание, потому что все же стало страшно, тем более столько аварий на дорогах. Ночь, ничего не видно. Меня это немножко напрягло, но я не придала этому особого значения. Скорость начала прибавляться. Сначала я видела 160 на спидометре, затем 170. Я уже сделала замечание, сказала, пожалуйста, ребят, прекратите, это уже не смешно. Но меня проигнорировали. Они настолько были в ажиотаже и увлечены вот этой своей игрой на дороге, что им, видимо, было все равно. Затем я попросила уже подругу, она сидела и молчала, она была очень напугана, не могла сказать ни слова. Я попросила, чтобы она сделала замечание тоже, но она молчала. И тогда мы вырвались вперед друзей, которые были на другой машине, наших подруг. Скорость уже была 200 километров, было очень жутко, и я уже в этот момент ничего не понимала. И тут мы были ошеломлены, потому что, несмотря на то, что мы ехали на бешеной скорости, нас обгоняли в соседней машине ребята. Они обогнали нас, и я увидела, как они летят вперед на бешеной скорости. Тут на наших глазах машину занесло, и она врезалась в столб. Ребята резко нажали тормоз. Мы остановились, и... О, Господи, это было очень жутко. Мы вышли из машины. Машина вспыхнула на наших глазах спустя 2 минуты. Мы не успели даже подойти к ней. На самом деле, продолжение мне не хочется рассказывать, потому что это очень неприятно вспоминать. Я пыталась это забыть, но не получается. А сейчас не хочу снова это вспоминать. Но закончилось все трагично. Единственное, что могу сказать, Света, подруга, которая все это затеяла, ее, к сожалению, больше нет в этом мире. Она погибла на месте, и шансов спасти жизнь не было. Марина, вторая подруга, она попала в реанимацию, и по сей день она лежит в коме. Оба парня, водитель и его друг, они погибли. С теми ребятами, которые были в нашей машине, мы больше не общаемся. Они тогда вообще исчезли из нашей жизни, то есть как испарились, их искала милиция, она нашла, там завела на них уголовное дело. Но больше мы об этом ничего не знаем и не хотим знать.
Здравствуйте, меня зовут Эдик. А можно фамилию не указывать? Ну, фамилию я не буду указывать. Учусь я в Московском институте. Хотел рассказать, как я один раз с друзьями влип, ну, в не очень приятное такое, как сказать, приключение. Вы сейчас сами поймете, короче, я расскажу. Ну, свободное время мы с друзьями проводим вместе, там, не знаю, собираемся на хате у кого-нибудь, там, в писке обычно бывают. И как-то один раз, ну, моей подружке уехали родители куда-то отдыхать, 7 дней, можно сказать, все 7 дней мы торчали у нее. Ну, она состоятельная девчонка, там, и пили, и все что угодно. Ну, то есть, было круто, реально. И заметили случайно в ящике, там, в комнате ее родителей, ключи от машины. А у них несколько было машин, то есть и ключей там было навалом. Там, видимо, это были не основные ключи, а запасные, так как, ну, не было ни брелка, кнопки были не стерты, то есть все чисто, словно даже не использовали. Ну, мы взяли эти ключики, думали, там, попонтуемся как-нибудь, если в клуб сходим. Кто же не захочет ключи там из кармана достать, когда с девчонками там знакомиться. Вот. Сначала мы шутили, как-то прикалывались, и вдруг один из наших парней, там, Андрюшка, предложил такую тему. Ну, якобы можно разместить объявления на всякие сайты, типа, из рук в руки, там, купли-продажи, что-нибудь такое, машину объявить о продаже и так далее. Вот, но я вообще не понял, о чем речь идет, какую машину можно давать в объявление, если машин как бы у нас нет. Нам всем 20 лет, и еще у нас и даже у многих прав нету, то есть какую машину мы должны продавать. Я не понял, в чем смысл. Ребята мне объяснили то, что можно продавать несуществующую машину. Но я как бы долго в эту тему не вникал. И потом они мне рассказали, что мы можем всего лишь найти фотки такой же машины, как у Тасиного папы, ключи от которой мы как бы уже тогда еще у нее взяли. Типа мы продаем вот эту машину. Мне лично показалось это таким опасным и вообще нечестным делом. Я не хотел ввязываться в эту всю историю. Но ребята уже подсуетились, быстро скачали какие-то там фотографии с цветом той машины, то есть характеристики, ту же модель, естественно, все, чтобы было натуралистично. И насколько я узнал, им уже начали звонить, интересоваться, потому что, как оказалось, они цену примерно раз в 5 дешевле поставили ее рыночной стоимости, чтобы привлечь клиентов. И объясняли они тем, что якобы там проблемы с семьей, там нужно уезжать, куда-то переезжать, срочно нужны бабки, продаем все. Ну, естественно, этим они обманывали и водили за нос вот этих клиентов, которые интересовались машиной. А фишка была в том, что ребята, да, Андрюшка и там еще Стас и другие ребята говорили то, что машина находится не в Москве, а в Воронеже. И в Воронеже Андрюшка попросил своих уже каких-то друзей найти такую же машину, такого же цвета, той же характеристики, и узнать, где она часто находится, обычно, где она паркуется. Ну, естественно, Андрюшка говорил этот адрес, эту улицу, этот дом, где стоит эта машина, и предлагал оплату произвести в Москве, а машину забрать уже в Воронеже. Кажется это глупым, но человек, который хочет купить машину за 2 миллиона рублей, знает, что можно поехать в Воронеж, купить там эту машину за 600 тысяч рублей, то есть с экономией, ну, где-то 1 400 000. Но он по-любому поедет в Воронеж и купит эту машину, не станет заморачиваться. И вот так ребята встретились здесь с человеком, передали ему ключи, от руки написали какую-то доверенность, еще какие-то бумажки дали, забрали деньги. и попрощались на этом. Я сам как бы не влезал вглубь этого дела, то есть я не принимал никакого активного участия, не созванивался ни с кем, никого не отвечал на звонки, там, ни ключи не хранил у себя, то есть что полностью был в стороне и наблюдал просто за своими друзьями, и не имел никакого криминального отношения к этому. Так как эти люди заплатили уже 600 тысяч, взяли ключи, они поехали в Воронеж, приехали на эту улицу, захотели забрать машину, ну а ключи, естественно, не подошли, то есть сигнализация не открылась, там были долгие разборки, вышел хозяин этой машины, там уже милиция и всякая хрень, поиски начали вести как-то по IP-адресам, насколько я понял, вышли вот на Андрюшку, вот он же с интернета загружал все эти фотки по IP, там еще чему-то, ID, нашли их, а затем, следовательно, по цепочке и всех остальных ребят. Ну а я как был в стороне, так и остался, мне бояться нечего, криминала никакого нету за мной. Вот я просто свидетель, можно сказать, такого интересного по точке зрения схемы дела. А если чисто по-человечески, это да, это, конечно, ну, не очень. Но самое смешное вот в этой истории то, что все начиналось просто с обычной очередной вот нашей посиделки, да, можно так сказать. Мы, как обычно, просто по традиции собрались все вместе. Ну, конечно же, пили. Это основная составляющая нашего всего. И вот под этим состоянием, ну, чуть-чуть алкогольного опьянения. Взяли эти ключи, думали побаловаться, да, там, выкрутасы вот наши молодежные. Вот, и все дошло до того, что этим ребятам, к несчастью, ну, отправили их, как бы, в места не столь далекие, на достаточно приличный срок относительно их возраста.
20-летние москвичи о своем досуге. Записи студента Московского гуманитарного института телевидения и радиовещания Аганеса Барсегяна. You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи самарского поэта Михаила Авдеева.
Давай с тобою поговорим, Самара, мой Иерусалим. Я в твоем сердце тебя творил, моя Самара, мой третий Рим. Дай мне пройти по твоим дворам, Самара, вечный нетленный храм. Дай помолиться твоим домам, что красотой сводит с ума. Судьба моя молиться велит на незакатный твой чистый лик. Услышь молитву мою, услышь, сквозь старых уличек твоих тишь, что на коленях спел пред тобой я, благоверный самарич твой. Помню я, во дворе моем маленьком дядя Лёва бидоны катал. Там крыльцо было вместо завалинки. Я тогда еще только взрастал. Слаще клевера и мать и мачехи на Панской в твоем милом дворе. Эти мясо-молочные запахи я вдыхал в детстве в ранней поре. Врут, что нету евреев средь грузчиков. Сам я слышал лет 40 назад, как подводку хруст русских огурчиков Льва Ефимыча, сказочный мат. Еще стихотворение, одно из лучших моих стихотворений о покойных самарцах, это стихотворение, посвященное легендарному Пине. Был когда-то в Самаре моей Пине Гойфман, блаженный еврей, сумасшедший тихий старик, что таскал с собой кучу верик по дворянской. Пойдешь, стукачи, смотришь, Пине несет кирпичи, вдруг услышишь с какой-то тоской, Пине Гойфман свистит на Панской, Пине Гойфман свистит и свистит, свист его, словно песня летит, все летит по Самаре моей, нынче нет его, Азоханвей. Моему старому двору на Панской. И присниться не могло мне даже, что мой город ввергнется в беду. Приходи ко мне, Наиль Кудаш, я тебя во двор свой поведу. Не во двор, а разве лишь в остатки от того любимого двора. Видишь, ранней грусти отпечатки, на самарских синих вечерах в арку входим, в бывший дивный дворик. Правда, нет уже того крыльца, где за путь наш жизненный, что горек, мы с тобой выпили венца. Есть еще у нас, Наиль, в селенке помянуть мой незабвенный двор. Ведь не зря же мы с тобой в бочонке покупали этот промонтор. И вот одно из самых моих трагических стихотворений, это наболевшее стихотворение. Очень жалко мне стало идиш. Или в детстве я что-то слышал, когда дождь самарской по крышам. А теперь уже не увидишь, а теперь уже не услышишь, и напрасно ты что-то пишешь, когда дождь самарской по строкам, мокрым, зябким и одиноким, помню, как еврейки ругались Дрекмитефер, Кушмирен Тохес. Передать, здесь нужен не Галич, а, быть может, Босх или Борхес. На углах моих заплетались уходящими языками, а полвека уж за плечами. Вот и помню, не отрекаюсь. И вхожу в позабытый дворик, где евреев нет и в помине. Тетя Голда где? Тетя Двойра? Дядя Лева? Пиня? Пиня! Будто сделались бездыханны, как местечки, что отменили. Подворотни. Без тети Цили, дяди Бенни и тети Ханы. Тетя Фира кричит «Бекицер!» и «Мишугинер!» «Дядя Сема, я в дворах моих милых дома, но куда же вы все бежите? Не бегите! Самара Цимес!» «А бежали! Судьбина Цорос!» и гнала неповинных горесть. «Вымирал! Язык идиш с ними! Где евреи? И где еврейки? Дядя Миля и тетя Хая! Я стихи свои причитая, как последний стою, Цудрейтер! Ночью под утро дома, когда перечитал, чуть не заплакал!»
Альтов Брюсова носил по тому, чтоб у Бука сбыть за 3 рубля. Все на портвишок и все из дому. Не в навар ведь, а поправки для. 2-3 тома, помню, мне досталось. Остальное по другим рукам. Так по трояку и расплескалось. И попало к нашим мужикам. Так и разошелся семитомник. Да один ли Брюсов? Боже мой! И Куприн, и Бунин, я-то помню. Брал трояк и говорил «За мной!» Кто-то шел компанию доставить из бочонка к Альтову домой. Он не собирался жить доставить, а портвейн грел душу как родной. Только слесарь-сборщик Петр Леонтьевич этих книг у Альтова не брал. Ты бы разбазаривал не очень, как не жалко. Там же собирал. Утекли те времена, как воды. Тех людей давно в помине нет. Подоспели глядь иные годы. На Панской враждебный марафет. Жалко, что там нет теперь асфальта, а какой-то дьявольский паркет. Жалко, что спился и умер Альтов. Да и букиниста больше нет.
Самарский поэт Михаил Авдеев в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Мои любимые пластинки. Московский музыкант Александр Якулов, которого вы сейчас услышите, умер в 2007 году. Он рассказывает о своем тюремном и лагерном опыте конца 40-х, начала 50-х прошлого века. Это запись из моего архива.
Дело в том, что я был в жутких тюрьмах. Я попал в Суханово, например. Суханово – это самая страшная тюрьма, в общем-то, которую потом взорвали даже. Почему я туда попал, я не знаю. У меня требовали показания на профессора, я их не давал, меня туда посадили. Вот в этой почти одиночной камере, без света, у меня все время звучал Бах. Бах, Моцарт. Ну почему Бах? Бах мне очень близок просто, понимаете? Это философия музыки, он мне очень близок. Особенно Чикона. Я на ней работал 5 лет. После того, как я попал в лагерь, когда мне дали скрипку, я сыграл Чикону. Лагерь был политический, что в основном была там интеллигенция. Ну и кроме того, западники, западная Украина, Литва, Латвия, Эстония. Очень много было иностранцев, которых наша армия, когда вошла в Европу, просто-напросто посадила и привезла сюда. Много было из русских иммигрантов. Это был политический лагерь Кингир, Асоплак номер 4. Я был в Кингире, потом меня перевели на Балхаш. Пошли меня, так сказать, как ни странно, западные украинцы, потому что я ходил и играл всякую музыку, начиная от классики, кончая Бутылку Ксению, и Кармелюку и так далее и тому подобное. Мне был 21 год. Потом западные украины, значит, как называемые бендеровцы, сказали, что если вы, хлопцы, не освободите от шахты, мы вам все шахты остановим. Меня перевели в зону. Я работал в бане, раздавал мыло и играл на скрипке. Моим аккомпаниатором и моим большим другом оказался немец Кляус Дитрих Рафке. Он был прекрасный музыкант. Это был мой самый большой друг. Мы с ним вместе умирали, мы с ним делили кусок хлеба. Нет, сказать, например, он приходил ко мне и говорил: «Жаша, мусен гейншпилен». Я говорю: «Вас и слез Кляус». Он говорит: «Дорт и Штайн Кац». И вот за эту кошку мы всю ночь играли. Потом ели эту кошку. Потом он находил, говорит: «На сегодня большой праздник, я нашел одну картофельную». Мы делились с ним пополам. Аудитория была огромная, были так называемые концерты. Из лагеря был разбит на сектора, три барака пулемет. Я играл компанеллу Паганини, легкую музыку. Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, понимаете, тоже интеллигенты. Вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали, значит, тарелку баланды на двоих. Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. Их приговорили к расстрелу. Это фамилии Соловьев и Пашлыков. Ну вот у нас был концерт. После этого вышел чекибист, прервал нас и сказал: зачитывается приговор имени то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Такие-то, такие-то приговорены к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт. Ну, нас, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, чем продолжали, нас просто бы в лагере убили, понимаете? Ну, и нас тоже со сцены забрали в карцер, меня и Кляуса в данном случае. У нас был такой режимный третий лагпункт. Это были Западная Украина. Там уже, так сказать, было очень близко к восстанию. И туда вообще никто не был вхож. Ну и потом потребовали, что там был такой концерт, чтобы немножко раздеть обстановку. Все говорили: куда ты идешь, там тебя убьют, там тебя мне сказали, нет, обязательно. И мы тащили туда пианино. И в это пианино туда наложили чай, там записки, понимаете, все на свете. Вот мы играли там концерт. Потом меня пригласили все это, руководители бендера. И, значит, я у них там посидел в бараке, все решили, что меня уже убили, понимаете. Вот такое было положение. Я играл везде, ходил по баракам, разрешали там. Все на свете. Были музыканты со всего мира. Вот так у меня был советский, так сказать, диплом. Меня поставили руководителем оркестра. Я расписывал ноты. Были немецкие музыканты, в частности, Кляус. Потом был профессор Беме. Были из Эстонии музыканты. Были из Латвии музыканты. Москвы. Были из Китая музыканты. Играли классику. Я просто иначе стал воспринимать музыку, все это обострилось гораздо. Почему меня сейчас любят слушать? У тебя скрипка плачет, у тебя душа плачет. Конечно, я вложил, если я был, так сказать, более-менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант, потому что ведь каждый день это сплошные переживания. Я должен упомянуть профессора Казакова. Это профессор сейчас Львовской консерватории. Он вместе со мной играл. Играл бесподобно. Он играл на домре, играл классику так, что можно было вообще с ума сойти.
Народный артист России Александр Якулов в рубрике «Мои любимые пластинки». Запись из моего архива. Якулов умер в 2007 году. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Поступавшая ранее информация о 10 раненых при нападениях и взрыве в столице Кабардино-Балкарии Нальчике не подтверждается. Серия нападений и теракт произошли в Нальчике в пятницу вечером. На город напали несколько групп боевиков. Представитель Национального антитеррористического комитета заявил, что обстановка в городе полностью контролируется. Возбуждено уголовное дело. США закрывают свое представительство, свое посольство в Ливии и готовятся к введению односторонних санкций против режима Муаммара Каддафи. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни. 11 членов представительства Ливии в Лиге арабских государств в пятницу выразили свое неприятие политики Муаммара Каддафи и заявили, что присоединяются к требованиям оппозиции. Ливийский лидер Каддафи призвал своих сторонников, собравшихся в Триполи, подавить все антиправительственные акции. Совет ООН по правам человека принял в пятницу решение отправить в Ливию делегацию для расследования нарушений прав человека и рекомендовал временно приостановить членство Ливии в Совете. Россия планирует организовать еще 4 авиарейса для вывоза своих граждан из Ливии. Независимая экспертиза Федерации автовладельцев России пришла к выводу, что виновными в аварии на Ленинском проспекте Москвы был автомобиль вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Технический отчет об этом представили в пятницу на пресс-конференции. В интернете появилось видеообращение предполагаемых смертников Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой, совершивших теракты в дагестанском селении Губден 14 февраля. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о либерализации уголовного законодательства.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Накрути граммофон!
Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном Доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
Это музыка «Одессит Мишка», потому что вышел Миша Жванецкий.
Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет что-то есть в этой почве, нет что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик, 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказал. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет, они говорят, нет. А вы мне не поможете, они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж. Ветер свободно носится в голых ветках. Прямые углы новых районов. параллельно и перпендикулярно. Приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город! Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет! Нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор. И есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других. Браво!
Это письмо. Вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене «Ленская», прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках «фиш». Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля, он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты Таганки Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал гомером. Там Бабель работал гомером. утесов, це ж море.
Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
Пародии Леонида Филатова.
Роберт Рождественский.
Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения похерив, петь романсы, вдохновение утроив, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев, чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами, нужно петь не о прекраснейшей даме, а об Аме, дорогой мой, об Аме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь, нам нужны сейчас глобальные песни. Подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
Вы пели не громко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали ля скала, игра на пера. Мы ночью бессонной, с надеждой в очах, опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на куче вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить, и мы закиваем за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов союза писателей. Я, например, не писатель, но я член союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню чудное мгновение. Это литература. А если вы скажете, в одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит чудное мгновение, это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение. Не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос — это оскалы грозные дробятся с ревом волны. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: «Товарищ, не в силах я вахту стоять». Понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не поет. Так что я буду говорить, сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярный. Невероятно эпистолярный. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад письмо женщины. Леонид Осипович, видите, завязка уже есть. Она пишет: «Не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог. Это совершенно... Я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Вот. Я только посоветовал Леониду Ильичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Ильича – это король смеха. Вот. Насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Ильич и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Ильича, то, что Леонид Ильич, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Ильича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасно там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное, а просто образ отдающейся музы у Леонида Ильича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Ильич поет, мы это все слышим, но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, вышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый, ну, правда, он слышит, но, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я обвинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей, но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина «Чайка» выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается». И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Ильич – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДЛ, я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами подчинения его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражения его. То есть N. Преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Ильич, я придумал такое определение, что Леонид Осипович – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
Говорить о Радио Свободы поверх барьеров. Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном Доме Работников Искусств.
Наш дорогой, мы сегодня перезямовали. Еще один зяма. Герб.
Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом уж выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н». Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой.
Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытаний дар и чем слава старине, тем оно драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене, наши годы такие, и лишь только заслышу я песню твою, подступает к глазам колдовство ностальгии. Я было, я твое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе. Там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня. Голос люди тут не до пародий. Уверяю.
Лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова, говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. И я сидел, думал: товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус изыберек истцу. Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает: «Что не соки?» Он говорит: «Рыбу». «Рыба не соки». «Какая рыба не соки?» Он говорит: «Кефаль». «Кефалика». «Первая рыба света, если кефалика». «Что будете делать, кефалика?» Он говорит: «Сварю». услыхал грех сварю, свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит: «Сон Гело, что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморок что было?» Он говорит: «Ну, я иду, несу пакет». Он навстречу, спрашивает, что несу. Я говорю: «Рыбу». Он спрашивает, какую? Я говорю: «Кефай». Он спрашивает, что делать буду? Я говорю: «Сварю». Он услышал: «Сварю», вот свалился, лежит. Тот грек говорит: «Что вы говорите? Кефали коварихи. Кефалика первая рыба света ест, и не за кефали коварихи. Кефалика надо за реки. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите, и на заровня поставить. Она там жарится, раненый такой красивый, хороший. И так он взять, такой себе, сюда, 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 сюда. Потом барабанское масло поливать, маслинка положить, так, 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 так. Потом взять и ножик так порезать, раз, так, 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 два, так, 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 три, так, 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 четыре, так, 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 так. Потом взять и так ротье положите, она так и идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит: «Лимончик надо, лимончик!» Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца, редактор и ведущий Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщика. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.